Квинтэссенция. Сущность всего. То главное, что объединяет собою все. Личность Иисуса Христа. Иисуса Христа.
17 августа 2021 года, 12 часов дня, в Москве, полдень. И, как всегда, в это время в прямом эфире на Тойлс Медиа вас приветствует Василий Ласточкин. И мы продолжаем чтение книги пророка Амоса. Чтение, которое у нас проходит под эгидой такой вот темы внутреннего строительства, или мне нравится иногда такое более возвышенное слово «созидание». И сегодня мы поговорим о роскоши. Мы поговорим о ложах из слоновой кости. О том, что слишком часто, особенно для современного сознания, в том числе, к сожалению, для религиозного, удобное становится синонимом правильного, а иногда даже подменяет его. А дорогое становится критерием нужного. Ибо вот Господь даст повеление и поразит большие дома расселинами, а малые дома трещинами. Бегают ли кони по скале? Можно ли распахивать ее валами? Вы, между тем, суд превращаете в яд и плод правды в горечь. Вы, которые восхищаетесь ничтожными вещами и говорите, не своею ли силою мы приобрели себе могущество? О роскоши, об этом поклонении удобному, которое заставляет иногда относиться с презрением к достойному. Мы сегодня поговорим именно в контексте этого внутреннего строительства. Банальная и несколько раз уже повторяемая мною поговорка о том, что лучше быть здоровым и богатым, чем бедным и больным, заставляет иногда людей очень своеобразно мыслить по отношению к жизни. И я почему-то вспомнил в этой связи, что Федор Михайлович Достоевский вошел, можно так сказать, в большую литературу с известным всем романом «Бедные люди». И, знаете, не так давно, а когда в эпоху первого локдауна, да, я очень много времени посвящал, знаете, слушал всякие аудиоспектакли, книги, и я с таким удовольствием слушал, как Смоктуновский читает «Бедные люди» Достоевского. С какой потрясающей красотой и нежностью Достоевского там раскрытый в образе Макара Девушкина и Вари Доброседовой. Какие фамилии, имена-то придумали интересные. Раскрывает вот эту красоту и обаяние души бедного человека. Даже слезы бедняка иной раз выглядят настолько прекрасно. Наверное, скажут, вы что, быть бедным – это плохо. Да, наверное. Но я почему-то вспоминаю Шекспира с этими до сих пор звучащими, как эхо в моих ушах, словами время от времени. Как устами короля Лира говорит Шекспир, «Богач надменный, встань на место бедных, почувствуй то, что чувствуют они». И все это с оговоркой, конечно же, с оговоркой, и я позволю себе процитировать здесь того же Федора Михайловича Достоевского и этот роман «Бедные люди», где он говорит устами Макара Девушкина. бедные люди капризны. Это уж так от природы устроено. Я это и прежде чувствовал, а теперь еще больше почувствовал. Он бедный-то человек, он взыскателен. Он и на свет-то Божий иначе смотрит, и на каждого прохожего косо глядит, да вокруг себя смущенным взором поводит, да прислушивается к каждому слову. Дескать, не про него ли там говорят? Что вот, дескать, он такой неказистый. Роскошь. Роскошь. У Амоса это роскошь нежиться на постели. Люди богатые могут позволить себе спать, сколько они хотят. Хотя не всегда, конечно. Роскошь позволяет себе считать бедных жалкими. И тем самым роскошь приближает сердце богатого к погибели. А она развлекается, эта роскошь. Развлекается своей безответственной и безнаказанной удаленности и отстраненности от суровой действительности, которая нас окружает. Помните разговор Дон Кихота с монахом? Оглянись вокруг. Алчные убивают из-за гроша. Властолюбцы карабкаются вверх по трупам, как по ступенькам. Посмотрите, что творится в мире. Детей выбрасывают из окон. Чего только не творят. А вместе с тем так называемые люди, которые почему-то решили причислить себя к элите, я не знаю, кто они, честно говоря, не очень хочется, позволяют себе отстраненно и отвлеченно рассуждать по поводу того, что, мол, это они добились всего своими силами, а все бедные – это просто жалкие неудачники и лентяи, которые не хотят работать. И это говорят люди, которым неведом тяжкий труд ради куска черствого хлеба. Люди, которые не знают, что такое хлебнуть горе, бедствовать, нуждаться. Но мало того, эти люди еще наслаждаются своей духовностью, играют и поют, ну, прямо как Давид. Наслаждаются вином, всеми преимуществами культурных досугов, равно как и всеми недостатками разгульных пиршеств. Словом, роскошь – это жизнь в свое удовольствие. Вот что такое роскошь. И мне кажется, у нее нет высокого порога, равно как и нет низкого. Потому что это жизнь в свое удовольствие. Жизнь, которая отстраняется от чужого страдания. Знаете, в свое время ходил такой анекдот про одного из наших президентов, когда он идет и в церковь, и на паперти бедная старушка говорит: «Подайте мне, Борис Николаевич». Он говорит: «А как я тебе подам? У меня и ракетки-то нету». Вот это, наверное, анекдот очень удачный, потому что он показывает, насколько же люди, лежащие на ложах из слоновой кости, порой далеки от человеческих страданий, от горя. И не то чтобы они о них не знают. Я думаю, все это ведет к тем самым потрясениям, о которых говорит Амос. Помните, как Мария Антуанетта в свое время сказала: «Как это у народа нет хлеба? Ну пусть едят пирожные тогда». А Людовик сказал: «Что, нет хлеба? Пусть едят траву». Мы с вами знаем, чем это закончилось. Кровавым хаосом, который так талантливо описал Диккенс в своей повести о двух городах. Это и в самом деле страшно. Когда в особенном типе сознания, лежащего на ложе из слоновой кости, кости очень твердой, сочетается наивность и жестокосердие. Страшно. Иногда Людовик XVI любил, знаете, на завтрак есть блюда из соловьиных языков. С раннего утра тысячи крестьян ловили соловьев в рощах Франции. Представляете, сколько нужно убить соловьев, чтобы целое блюдо поставить на стол перед королем. И вот Амос предрекает таким людям совсем не светлое будущее. Именно за то, что они возлюбили роскошь, за то, что поклонялись удовольствию, за то, что заменили правильное удобным и с презрением отнеслись к достоинству. Зато ныне пойдут они в плен во главе пленных, и кончится ликование изнеженных. Так говорит Господь устами пророка Амоса. И дело тут не только в том, что очевидно, да, сколько веревочки не виться, ведь конец-то будет. А в том, что тут как раз работает это первые будут последними, а последние будут первыми. Первыми летят головы с плеч тех, кто позволял себе поклонение перед удобным и отвержение достойного. А дело в том, что в принципе. Ведь почему, я так думаю, так ярко разгорается здесь гнев против этих людей, роскошествующих на ложах из слоновой кости, пьющих дорогие вина, носящих изысканные одежды? Дело в том, что нельзя сводить человеческое существование к поиску удовольствия и бегству от страдания. Хотя бы потому, что ни в самом удовольствии, ни в самих страданиях, самих по себе смысла нет и быть не может. Потому что смысл обретается в человеке, который страдает, как страдал Иов. Нет смысла говорить об удобстве дорогой машины. Наверное. Там есть кондиционер, автоматическая коробка передач. Нет смысла говорить об этом, если я еду не туда. Дорога к гибели может быть гладкой и удобной, а к правде ухабистой и опасной, и очень извилистой. И дело не в том, на чем я туда еду. Просто в том самом строительстве, о котором мы с вами говорим, читая книгу пророка Амоса. Совершенно иная перспектива. Она горизонтальная. Только в той степени, в которой служит вертикальной перспективе, вечной перспективе. И здесь вершиной горы является человеческое достоинство – а не удобство. То есть высота и глубина в человеке здесь важнее, чем удобство и независимость от страданий. Ведь в самом деле, а мы к этому, кстати, пришли, к откровенному гедонизму, Не может же быть смыслом жизни удовольствие. Это уже гедонизм какой-то. В самом плохом его виде. И не может быть, как не может быть вершиной смысла удовольствия, так не может быть и основанием страдания. Вот почему апостол Павел говорит, что нам дано не только веровать во Христа, но и страдать за Его имя. Опять-таки, это не страдание ради страданий. Знаете, человека можно, наверное, неплохо понять, если посмотреть, чем он восхищается. И вот это видение пророческое Амоса, оно позволяет видеть как будто какую-то невидимую черту, которая отделяет человека иногда от гибели. Гибели, ведь в которой внутренний человек, о котором мы все время говорим, теряет право на суд, а внешне обретает дурную привычку восхищения ничтожным. И на раз думаешь, ведь это проходимцы всех мастей очень хорошо понимают, как люди действительно принимают по одежке и далеко не всегда провожают по уму. И вот восхищаются людьми, которые ездят на дорогих машинах, живут в шикарных особняках. Все эти новости о том, как живет вся эта богатая, довольная собой элита, которая порой откровенно дышит пошлостью. И вот иной раз диву даешься, чем только не восхищается обыватель. Все эти прямые эфиры, в которых звезды разных мастей показывают свои дорогие спальни, все эти обличительные программы по поводу там богатства в домах коррупционных чиновников. Да, как у Ильфа и Петрова это показано, человек, ходящий по музею, говорит, вот живут же люди, а? От шикарной яхты до размера груди, чем только люди не восхищаются. Диапазон этого восхищения очень широк. Но это видение настолько мелкое, поверхностно, узко. Впрочем, нам, дорогие радиослушатели, пора вернуться к тексту. Стоит порассуждать о смысле такого слова, как «беспечность», чтобы попробовать потом этот смысл как-то применить к себе. Различные словари, например, определяют беспечность как неосторожность, неосмотрительность, легкомыслие, опрометчивость, легковесность, безумие, успокоенность и несерьезность. Смотрите, сколько слов обозначают одно – беспечность. Здесь мы видим недостаток какой-то необходимой и важной сосредоточенности на главном. Беспечность – это безответственное отношение к тому, от чего мы, безусловно, зависим. Зависим ли мы от удобств? Конечно. А говорить глупо, отрицать преимущества цивилизованной жизни перед нецивилизованной. Это и канализация, и водопровод, и электричество, и интернет. Все это удобно. Но есть ли у нас право подвергать свою внутреннюю сущность опасности зависимости от этого? И беспечно относиться к тому, от чего мы зависим безусловно? Ведь само наше дыхание, каждая секунда нашей жизни, все это возможно только благодаря Богу, который нас создал и дает нам жизнь. Вот любопытно, что еврейское прилагательное, переведенное как «беспечность» на русский язык у Амоса, говорит о ложном чувстве уверенности и безопасности, о некой, знаете, нечувствительности к реальным угрозам. которая связана иногда с переоценкой своих заслуг и достижений. Ведь богатые и презирающие бедные даже не догадываются, как иногда они от них зависят. Все прошедшие революции, мятежи, бунты, кровавые, беспощадные и бессмысленные, показали это. Как сильно богатый тиран может зависеть от разъяренной и бедной толпы. И вот посмотрите, как Амос говорит, что горе не просто беспечным, а беспечным на Сионе. И если мы с вами вспомним, что Сион – это гора, на которой стоял храм, и уже у апостола Павла это олицетворение благодати, в то время как Синай олицетворяет закон. Вот если все это вспомнить, то Амос говорит не просто о легкомысленном отношении к жизни, во всяком случае, не только об этом. Он говорит о беспечном отношении к благодати Бога, благодаря которой мы живем, благодаря которой солнце всходит над добрыми и злыми, над глупыми и умными, над бедными и богатыми. Потому что как может человек заслужить удобство? Это такое вот отношение, беспечность на горе Сиона, это такое отношение, в котором то, что дает нам Господь своей благости и милосердии, становится важнее того, для чего нам дается все то, что Бог нам дает щедро и обильно. Священное Писание утверждает, просто кричит на каждой строчке почти, что дается это нам для спасения. А вот легкомыслие и беспечность полагает, что для того, чтобы мы весело и беззаботно жили в этом мире, получая удовольствие, ни в чем не нуждаясь и ни от чего не завися. Ну, чтобы простить меня за такое выражение, довольно грубое, чтобы жить и не париться, вот для чего, оказывается, нам благодать нужна. И пророк взывает: пойдите и посмотрите. Посмотрите на столицы других государств, на пределы окрестных городов. Разве они хуже, чем вы? Разве они не богаче, чем вы? Чем вы хвалитесь? И вот в этих словах мне видится вызов сегодняшнему современному религиозному сознанию, которое весьма рассеяно в своем самоуверенном легкомыслии и беспечности. Я думаю, что есть что-то довольно подлое в этой ложной уверенности, в кажущейся твердости этого ложа. Ложе-то, может быть, и останется твердым, да только тех, кто на нем лежал, уже не будет. Их уведут в плен. Мы с вами знаем историю. Все то, о чем предвещал пророк Амос, состоялось и сбылось. И всех бельмож увели в Ассирию. Они были первыми. Кого-то из них казнили, кого-то продали в рабство. И вот этот вызов, который бросает пророчество Амоса элитам всех времен, горе беспечным, горе безответственным, потому что пока вы нежитесь на своих ложах из слоновой кости, попивая дорогие напитки, нося изысканную одежду, восхищаясь своим изысканным вкусом, слушая хорошую музыку, и сравнивая себя с царем Давидом, это все не навсегда. Камю, Альбер Камю, совершенно потрясающий писатель, считавший себя атеистом, но все-таки молившийся Богу, пишет одни такие слова в своих письмах к немецкому другу. «Я и теперь думаю, что в этом мире нет высшего смысла. Но я знаю, кое-что в нем имеет смысл. Это кое-что человека. Ведь он единственное существо, которое требует от мира, чтобы мир наполнился смыслом». Я думаю, фраза эта заставляет задуматься, что если человек перестает этот смысл искать, если он перестает этого смысла требовать от мира, он в каком смысле человеком быть перестает? Не слепота, а обыкновенный обман зрения виной тому, что современники венчают славой посредственность. Вблизи маленькое кажется большим, а большое просто не умещается в поле зрения. Это говорит наш писатель Борис Хазанов в своей повести «Старость». Посмотрите, сколько правоты в этих словах. Почему маленькое ничтожество кажется таким большим? Почему? Ничто, пожалуй, не поражает аж до отвращения, как абсолютная уверенность человека в чем-то или ком-то, особенно в самом себе. В равной степени, наверное, нас удивляет и абсолютная неуверенность. Нельзя быть уверенным во всем, нельзя быть ни в чем не уверенным. И мне думается, что, обращаясь к легкомыслию и беспечности на сионе, Амос имеет в виду людей, особенных в своем подлом отношении к жизни, к которой они относятся, ну, есть такое выражение, потребительски. Они беспечны, как будто дети, требуя от родителей все новых и новых игрушек, все новых и новых удовольствий и развлечений. Дети, которым давно уже пора бы вырасти и научиться читать, писать, что-то делать. Так называемая золотая молодежь. Посмотришь иногда, страшно становится. Люди, которые считают бедствия далекими от себя, приближают к себе торжество насилия. Потому что люди это в итоге не признают никакого другого аргумента, кроме силы. Для них правильным является только удобным. Стало быть, правым для них будет только то, что сильнее. Роскошь во все времена немыслима для простого человека. Люди, которые слишком много себе позволяют и слишком мало от себя требуют. Вот такова динамика внутренней жизни беспечных людей, в которых личное становится настолько тонким, что очень легко рвется от малейшего напряжения. По-другому и быть не может, ведь рвется всегда там, где тонко. Ведь сегодня смотришь, иной раз заглядываешь на страницы желтой прессы, про эти скандалы, которые закатывают звезды, я это слово в кавычках поставлю, конечно же, по поводу неполного удовлетворения их требований. Мы живем в пугающем сегодня мире. Бедные слепы, потому что их ослепляет нужда. Злые довольны, богатые бессердечные, а добрые бессильны. Это мир, которому всегда грозит неизбежная катастрофа и гибель. Давайте, дорогие друзья, прервемся на небольшую паузу, просто для того, чтобы перевел дыхание. Вернемся к вам в эфир очень скоро. Оставайтесь с нами.
Квинтэссенция. Сущность всего. То главное, что объединяет собою
все. Личность Иисуса Христа. Иисуса Христа. 17 августа 2021 года, 12 часов 31 минута московского времени. Теос Медиа у вас в гостях. Василий Ласточкин в прямом эфире, как всегда, в это время по вторникам. Мы читаем пророка Амоса и читаем в контексте внутреннего строительства, созидания, если хотите. Рассуждаем мы сегодня о том, как роскошь все ставит с ног на голову. Удобное становится правильным, дорогое, необходимым. И мы живем, я повторю мысль, сказанную перед самой паузой, пугающим своей странностью мире. Правда. Бедные и слепые, и ослеплены своими нуждами и потребностями, злые и довольные, богатые и бессердечные, добрые и бессильные. И общество это здоровым назвать нельзя. Ну, нельзя назвать здоровым мир, в котором на одном континенте дети умирают от голода, на другом встают в очереди с 5 утра для того, чтобы купить мобильный телефон за 120 тысяч рублей. Ну, правда. Однако и этого мало. Те, которые лежат на роскошных ложах, беспечно наслаждаются красивой музыкой и вкусным вином, себя уподобляют царю Давиду. Их духовность, в кавычках, она изысканна, утонченна. Они могут сколько угодно абстрактно и отвлеченно рассуждать на высокие темы, философствовать, сами при этом ни в чем не нуждаясь, не испытывая недостатка и не страдая. В их общении очень можно много иногда узнать о религии, о культуре, о философии. Но их наслаждение, оно не этическое, оно эстетическое. Опять-таки, связанное с удобством. А на поверку это, оказывается, иногда люди очень мелкомыслящие. Сегодня власть предпочитает во всех концах света Бога подменять собой, и формальная религия очень часто требует от человека временного и видимого соответствия внешней форме, а от внутреннего человека почти ничего. И смотрите, как тонко здесь замечена одна вещь. Что люди эти, употребляющие дорогие благовония, не помышляют о бедствии Иосифа. А при чем здесь Иосиф, спросите вы? Мне кажется, тут дело в том, что в случае с Иосифом, которого ветхозаветная традиция называет прекрасным Иосифом, его высокое положение и богатство, а он действительно был высок, и богат, не были целью для него, они были средством. Этот человек спас от голода Египет и свой народ. Для большинства же власть имущих, к сожалению, а если было бы иначе, мы жили бы в другом мире просто, привилегии и богатство являются целью. Все, о чем мы говорили выше, на мой взгляд, является примером того, что апостол Павел описывает как тщетное, напрасное принятие благодати. Как Пиноккио, давайте вспомним этот известный сказочный персонаж, очень иллюстративный, кстати говоря, сам по себе сюжет и герой наш. Потому что все мы приходим в этот мир со своей собственной деревянностью. Нам всем еще суждено только стать людьми живыми. Так вот, возвращаясь к Пиноккио, да, получив эти золотые монеты, вместо того, чтобы купить куртку для отца, он идет и зарывает их в яму в стране дураков. Вот, мам, Очень хороший пример, как используем мы хорошее, благое, доброе, полезное, давайте так скажем, и даже удобное для пустых и ложных целей. Так утрачивается трезвое представление о действительности, которая нас окружает. Так теряется способность к сознательной жизни, потому что только в высшей степени сознательной жизни может быть духовной. Так приобретается ложное представление о себе, о мире и, к сожалению, даже о Боге. Как будто, знаете, такой добрый Дедушка Мороз сидит на небесах и мечтает, как бы нам подарки под елку больше положить. Это, согласитесь, не совсем так. А уж если быть более точным, совсем не так. Поверхностные ощущения, плоские взгляды, узкое мышление. Они приближают к человеку к тому, что Амос называет злым днем. Днем, в котором внешние обстоятельства и события открывают нашу внутреннюю несостоятельность и бессилие. Вот что такое злой день. Это день, в который ликование изнеженных прекращается, когда то, чем они хвалились, то, перед чем они преклонялись, ушло, его нет. Когда нет богатого дворца, удобного ложа, дорогого вина, нарядной шубы, слуг, охранников, дорогих автомобилей, всего этого нет. Сами люди, о которых говорит Амос, попадут в рабство. Да давайте вспомним Самсона, который своей беспечности так дорого заплатил за свою духовную слепоту, слепотой физической. И слава Богу, духовное это зрение он обрел. И мне хочется тут вот одну очень важную вещь сказать. Людям иногда кажется, что тот факт, что они поверили, автоматически значит, что они кем-то стали. Это хорошее начало. Вера Иисуса Христа дает нам основание для строительства. Но строить-то мы должны сами, вместе с Богом. И смотреть, как и из чего, как пишет апостол Павел в первом послании к Коринфянам. И уж никак нельзя строить из соломы, дерева. Никак, потому что это все сгорит. Пауль Тилих, богослов немецкий, утверждает, что даже родившись заново, люди еще не становятся новыми существами, хотя и вошли в ту реальность, которая может сделать их таковыми. Соучастие в новом бытии автоматически не гарантирует обновление. И вот это очень самоуверенное, иногда звучащее «я спасен» в кругах западного христианства, особенно когда звучит из уст лжеца, негодяя, подлеца, совсем не отменяет искренность его веры в спасение. Но уж точно сам смысл слова «спасение» извращает. Мало ведь родиться, надо еще и вырасти. Стать человеком в новом смысле этого слова. Мало получить настоящие деньги. Надо еще ведь купить на них что-то стоящее. И вот Амос переходит к этому потрясающему образу. Можно ли пахать на скале? Вообще речь идет о том, можно ли пахать на краю обрыва, на краю пропасти. Прямо как в знаменитом романе Гончарова «Обрыв». Кстати, роман замечательный. Очень советую его перечитывать время от времени. И эти слова роковые в своей правде. Смотрите, что дальше происходит. Трупы кругом. Большие дома в расщелинах, малые в трещинах. Это предвещение того землетрясения известного. Какой потрясающий поворот сознания. Человек из похоронной команды на слова о том, что в домах не осталось никого, говорит: молчи. Нельзя упоминать имя Бога. Посмотрите, какой потрясающий поворот в сознании. Вместо этого легкомысленного и беспечного никто, кроме нас, не будет лежать на этих ложах из слоновой кости. Да, давайте в скобочки поставим это. Мы говорим теперь: никто, кроме Бога. Это страшный урок для больного сознания. Для сознания, которого, утрачивая привычную роскошь, начинает вдруг соприкасаться с неудобной правдой. Это дает предпосылку для трезвого взгляда на жизнь, на себя, на мир. Большие дома распадутся на части, как говорит оригинальный язык, а маленькие — на куски. И вот тут мне видится трагедия души, которая утратила свою целостность. Потому что ведь мы с вами помним, говорили часто, что в Писании корабль и птица олицетворяют душу. И в книге притчи душа сравнивается с домом, который наполняется прекрасным и драгоценным имуществом. Так вот, настает время, когда вроде бы имущество есть, а дома нет. Ведь никакая роскошная мебель, даже кровать из росы слоновой кости, не может сохранить свою значимость в разваленном доме. Я вспоминаю в романе у Ремарка «Время жить и умирать», там такой эпизод есть потрясающий, когда после бомбежки герой идет по городу и видит рухнувшую стену, которая обнажила квартиру, и в ней стоит рояль, дорогущий, белый. Дома еще нет, а рояль уже стоит. Никакие ценности не смогут жить в душе, разрушенной грехом. И вот этот внезапный крах большой души, или рассеивание мелкой души через трещины несчастья и бед. Как здорово об этом говорит гений писателя Гончарова в романе «Обрыв». Землетрясение, которое неизбежно и всегда неожиданно. Землетрясение, которое полагает конец поклонению перед удобным и отказ от достойного. И вот, вы знаете, такие пророчества, что они делают, на мой взгляд? Они выводят из равновесия в хорошем смысле человека, довольного собой. Человека, который принимает благодать как должное. Потому что этот человек сравнивается Амосом с всадником, который скачет на краю пропасти. Прям как у Высоцкого. Эти бешеные кони. Нельзя пахать на отвесной скале. Нельзя ходить по краю бездны, будучи уверенным в своей безопасности. Беспечность не должна владеть умом и волей. И слова поэта о том, что есть упоение в бою, и что риск дает такой особенный, как это принято сегодня говорить, драйв, подчеркивают мысль о том, что беспечность может настолько завладеть душой человека, что он утратит всякую связь с действительностью. Чего ж там говорить о сегодняшних любителях экстремальной езды, которые разгоняются до сумасшедшей скорости и губят себя, и не только. Вот это желание разогнаться, а потом так, чтобы затормозить прямо на краю обрыва. Так живет беспечное сознание, которое превращает правосудие в яд. Для такого сознания правда всегда горька, и нет ничего слаще удобной лжи. Вернемся к тому, с чего мы начали. Современное сознание, в том числе, к сожалению, порой религиозное, приучено к восхищению ничтожными вещами, к уверенности в своих силах, к беспечности. Они верят в те самые карточные домики и песочные замки, которые строят в своем воображении. А на самом деле душевная жизнь так хрупка, а жизнь внешняя так непредсказуема. Посмотрите на толпы беженцев, вот сейчас кадры идут из Афганистана. Какой кошмар. И бегут-то ведь все. И министры, и простые люди. Те, кто избежит гибели, попадут в плен, позорный и унизительный. В плен в зависимости от того места, в которое их приведут. Скачущие над бездной, пашущие у обрыва, восхищающиеся ничтожным. Души обречены на утрату цельности. Все враждебное в человеке и в обществе стремится от периферии к личности, к ее центру. И горе нам, если мы в своем мировоззрении удовольствие делаем центром, а смысл уходит на периферию вместе со страданиями. Для такого сознания возвращение к центру всегда болезненно. Вот почему очень важно помнить о том, что благодать дается нам для спасения и горя тому, кто тщетно эту благодать принимает, делая из нее повод к стремлению к удовольствию и отказу от смысла. Мы не можем бесконечно долго скакать по краю обрыва и пахать на отвесной скале своего внутреннего падения. Нет. Однажды это кончится. Я благодарю вас за внимание и прощаюсь с вами до следующего вторника. Всего доброго. До новых встреч.